Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с нашими гостями, с которыми в прошлой передаче подняли очень важную интересную тему. Она посвящена замечательной серии книг «Святые России», которую выпускает Фонд социально-культурных инициатив. Мы говорим о томе, который посвящен преподобному Иосифу Волоцкому. Это очень серьезная, увесистая книга, но она увесистая не только по килограммам, но и по содержанию, потому что работали над ней очень интересные ученые, которых специально подбирали. Здесь собрана практически вся известная на сегодняшний день иконография или изображение преподобного Иосифа. Для нас эта книга является частью большой серии, потому что фонд выпустил в свое время книгу о преподобном Сергии Радонежском, преподобном Серафиме Саровском, о равноапостольных княгине Ольге и Владимире, крестителе Руси. И вот теперь вышла вот такая книга, которая по нумерации идет третья, а по счету выпуска четвертая. Итак, представляю наших гостей. Наместник Иосифа Волоцкого монастыря архимандрит Сергий Воронков является также кандидатом богословия. И Ирина Васильевна Поздеева, доктор исторических наук, профессор кафедры истории церкви исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте еще
Спасибо,
раз.
Спасибо, здравствуйте.
Как будто бы и не расставались.
Здравствуйте, друзья.
Давайте продолжим разговор о Иосифе Волоцком монастыре замечательном и о том, какую роль и сам преподобный Иосиф играет в истории России и монастырь. Все-таки, отец архимандрит, вопрос к вам. Как устроена жизнь в монастыре? Это сколько там монашествующих, сколько там насельников, сколько там трудящихся людей, какова его жизнь сегодня? Она похожа ли на то, что было раньше? Ведь при преподобном Иосифе, мы понимаем, всей этой красоты кафедры не было. Еще ничего не было построено. Все было миниатюрное и деревянное.
Да, конечно. В этом году исполнилось 540 лет основания монастыря. Монастырь был основан в 1379 году. Раз 540 лет мы летом мечали. Потому как осталась запись, в какой день конкретно преподобный пришел. Первый день по Святому Духе. И на это место и начал создать здесь обитель. Конечно, вы упомянули преподобно, что в то время был строгий устав, древность, очень строгий. И что интересно, это первый оставленный письменный устав монастыря. Угу. То есть до этого преподобные там, Сергий Радонежский основывали монастырь, и было устное предание, как говорил преподобный, и это, на этом держалось. А Иосиф Волоцкий – первый из святых основателей монастыря, который оставил после себя письменный устав. Если его почитать, то, конечно, удивляюсь, что все очень строго. И мы сейчас не можем жить по тому уставу, в котором жил преподобный. Это и касается не только богослужения, но и той нестяжательности махов, что можно было иметь в келье, что нет. Например, там одна-две одежды и все. Даже нельзя было своих, можно сказать, книг иметь, иконы можно, клеенные иконы, и практически такое нестяжание. Даже вот после преподобного впоследствии московский митрополит Даниил, он был игуменом монастыря после преподобного, при нем велись споры, можно ли иметь духовную книгу в келье. Просто даже духовную книгу, даже Библию.
Собственность ли это, материальный ли это предмет, или это все-таки духовность?
Даже споры, можно ли это иметь. И все, доходило до такой нестирательности, конечно, мы сейчас не можем, и люди не приспособлены к этому.
Да, так книга была большой ценностью, реальной ценностью, потому что она стоила даже дорого, очень.
То, что вы говорите, вот, а то, что было во время преподобного, да, действительно, начиналось все деревянным строительством. И первый храм в честь Успения тоже был деревянный. Ну, потом его как раз была закладка в 1479 году, а уже в 1485 уже был построен первый каменный храм. Угу. И было на протяжении долгого времени было три каменных строения. Это как раз Успенский храбор, была возведена колокольня и трапезная. Остальное все, конечно, и келья братские, и поварни, все было там, ну, все, что было, где что. все было, конечно, деревянное очень продолжительное время. Вот. И потом то, что мы сейчас видим благолепие, конечно, это уже было позднее. Сейчас стены и башни еще более поздние, потому как это было после польско-литовского нашествия, были отстроены стены и башни заново. Ну и храм, собор тоже. Угу. Потому как монастырь, как вот известный в истории, когда Тульча-Серетская лавра в осаде была это долгое время, когда поляки с литовцами осаждали. На самом деле и наш монастырь также очень продолжительное время терпел осаду.
Сопротивлялся,
долгое время терпел осаду. В конце концов, конечно, был захвачен монастырь, но очень сильно пострадали и стены, и башни. Был в очень ветхом
состоянии. Никогда не пострадала библиотека, кстати.
Нет.
Нет. Потому что вот в Савино-Старожерском монастыре, который тоже пострадал, было большое собрание певческих книг, которая погибла. Это была такая катастрофа для нас просто. Просто катастрофа.
Вот в Иосифоволоцком сохранилось все, и во время нашествия тоже, потому что мы и сегодня имеем книги, которые с собой принес преподобный Иосиф.
Но это не в монастыре.
Нет.
Ну, это уже по музеям.
Музеи, да.
Они в двух местах, они описаны, можно с этим работать. Вот как
Единственное, что был утерян первый экземпляр Волоколамского патерика,
вот, ну, в списке утрат. Того же времени.
Списки есть, а сам оригинал был утерян, ну, к сожалению. Но вот действительно, еще одна интересная книга «Просветитель», который был, переписывался рукой Нила Сорского.
Вот, это очень интересно.
Да,
вот то есть мы имеем почерк Нила Сорского.
Да, Нила Сорского. Ну, не только в этом есть еще.
Да, ну, то есть это очень интересный такой факт.
А почерк самого Иосифа тоже, да?
Не определен он. Нет. Есть какие-то древние рукописи, но никто не знает, преподобный Иосиф или нет. Uh-huh. То есть он как бы не, как такое слово, идентифицирован. Вот. А Нила Сорского было доказано, что вот в части этой полемики последователей Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, что да, сам Нила Сорский своей рукой переписывал «Просветитель». Как, о какой вражде может быть речь?
Ну да, вроде были непримиримыми врагами.
Библиотеки монастыря.
Ну, так говорят.
Все труды Нила Сорксова в ранних списках.
Да. Ну, нет, вражды никакой не было.
Не абсолютно.
Никакой. Между была духовная, между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским. Конечно, вот описывается, когда на соборе 1504 года спор, а можно ли в монастыре иметь села. Да, там есть разногласия. Но на самом деле, как между святыми не было разногласий. Преподобный своих учеников ближайших посылал туда учиться деланию к Нилу Сорскому, к нему.
Угу. В пустыньку.
Да,
вот
да, к нему. То есть и ученики сам посылал. То есть не было никаких между ними разногласий. Ну, вот на соборе, да, действительно есть, но там они тоже, как бы, это на уровне предательства, это не задокументировано на самом деле. Ну вот, что были разные позиции. Но позиция Нила Сорского, он все-таки более скитский.
Был в жизни монашества.
А Иосиф Волоцкий – это действительно такая, как бы сказать, большие монастыри.
Монастырская община.
То есть, да, как бы общежительный большой монастырь. Тоже, например, скит Нила Сорского, он же был при Большом Кирилло-Белозерском монастыре.
Да, буквально там пару километров.
Да, и он бы не смог бы выжить никак. То есть скит, он живет только вот в наших, ну, в русской церкви, сам же живет только при больших монастырях, которые может его содержать. Ну, то есть, как бы здесь пошло все, как бы, противостояние пошло уже после смерти сначала Нила Сорского, потом Иосифа Волоцкого. Уже последовательно.
Легенды начались.
Не легенды, а, знаете, это сейчас момент хорошо уже описан, и документально все уже зафиксировано, как это все начиналось. В свое время, можно сказать, это началось, когда был из пустыни, Заволжский скитов, пришел в Москву князь Васян Косой, Патрикеев. И он был все-таки тайный последователь ереси жидовствующих. И, конечно, у него было зло большое на преподобного, как призлых, да, этих вот призлых иосифлян. И, конечно, он начал борьбу, когда снова он был приближен к великому князю, к двору. И как раз в это время начинается все вот именно полемика, он считал себя последователем Нила Сорского, и это, как бы сказать, пришлось великому князю тоже по душе, чтобы можно было забрать землевладение у монастырей, ну, какое-то время, по крайней мере, это все, он как бы все так сошлось. Ну, монастырь защищался в какой степени. Дело в том, что когда начались эти послания князя Васян, преподобный Иосиф уже был очень слаб, очень стар. И когда он даже хотел начинать отвечать на эти послания, великий князь запретил ему. То есть, то есть это было, как бы сказать, как сейчас говорят, игра в одни ворота. То есть можно было хаять Иосифа Волоцкого, монастырь, а монастырь не мог никак защищаться, никакие послания было запрещено писать. И потом преподобный умер, и все это просто потом уже, можно сказать, вот эта вот вся полемика была тайная, можно сказать, тайная вражда последователей ереси жидовствующих, да, которые потом в стиле нашего монастыря придумали вот это вот...
Разные истории. Да. Вот развейте тогда такой миф, потому что когда-то, я помню, еще в советское время попала в руки книга одного эмигранта, который писал о святых. Сейчас я забыл его фамилию, но не Федотов, совершенно верно. Вот, где есть целая глава нестяжателей и осифляне, где доказывается, не доказывается, а утверждается эмоционально, причем так очень впечатляюще, что из-за преподобного Иосифа начали сжигать людей, еретиков на Руси, а Нил Сорский был против этого, и что вот он был милосерден, а этот был жесток. Извините, что я так прямо говорю, но это так написано. Поэтому это читали потом миллионы людей, и как бы этот миф распространялся очень жестко.
Вы понимаете, тут надо отделить миф и историческую правду.
Вот сделайте это,
пожалуйста. Колоссальное значение преподобный Иосиф в том, что уже сказал об этом отец архимандрит, создал фактически он вот настоящий общежительный, не только устав, но и монастырь, который много лет жил общежительным уставом. И Иосиф был настолько погружен в необходимость монашеского жития, что он, да, он кормил, не он, а монастырь кормил чуть ли не тысячу людей. Поэтому ему нужны были земли, возможности. Но сам он, монахи, не имели права не уходить. И вот в этом отношении он писал, что такого еретика... Действительно, он справился со страшной ересью. Но он писал, что к еретикам до конца надо относиться жестко. Даже если они покаются, все равно надо отрубать руку. То есть ересь настолько была страшна, что нужно было здесь по отношению к ереси быть жестким и даже жестоким. И вот эти фразы, это его поведение и вызвало вот эти исторические мифы. Что действительно он считал, что бороться с этой страшной ересью нужно не только церковным увещанием, но и государственной службой. Так что, ну, в общем, вот для этого есть определенные основания.
То есть я знаю западных людей, которые тычут пальцем и говорят, что вы говорите, что католики жгли людей на кострах. А вы православные тоже жгли вдруг?
Подождите, до старообрядчества. Вот, пока мы не знаем таких сожжений.
Церковь сама не жгла, и преподобный сам не жгла. Он говорил, ставил этот твердый вопрос перед властью, что все разоряется. И сам на самом деле, почему нельзя было верить, потому что были случаи. То есть преподобный, конечно, если было покаяние, он только против покаяния ни один православный покаяние с покаянием. Но так как они каялись все ереси, они держали внутри, только показно,
делали вид, что каются.
Да. А потом они сразу же было, описывается много в истории случаев, те, которые внешне покаялись, потом или сбежали за границу, и там ересь продолжали, или где-то за Волжский скитак продолжали эту же ересь, свою же работу, или же таким же убегали, таким же, как они, только тайными последователями ереси, то есть они продолжали жизнь в этой ереси. И поэтому уже... преподобный, зная все это, и он письма писал об этом, что надо более строго относиться к их покаянию и, может, даже не принимать покаяние, а именно кто-то самых таких ересиаров, конечно, там вот смертная казнь, а так, большая часть, они ссылались и на покаяние.
Вы понимаете, нужно помнить о другом, что отлучение от церкви, которое всегда следовало за доказательство ереси, реально передавала этого человека во власть администрации, во власть светской власти, которая могла казнить, четвертовать, сжигать, все что угодно. Но это делала ни в коем случае церковь. Этих людей изгоняли и передавали светской власти. Так что никак не скажешь, что
вот
церковь
кого-то сжигала. Вот такой строгий был, да, преподобный. А вот нужен, я прошу прощения за фантастический вопрос, а нужен такой человек или возможен такой человек сегодня? Нужна ли такая строгость?
Фантазировать можно сколько угодно.
Да, простите, вопрос может казаться, конечно, такой детский, наивный. А если... Или все-таки надо быть помягче?
Вы знаете, все-таки...
Так, потому что как... при упоминании Иосифа Волоцкого для меня, как историка, это все-таки очень собранный, талантливый, умный, проницательный, понимающий людей, но крайне жесткий человек.
Не принявший перед смертью мать, потому что это бы оторвало его от молитвы Господу.
О, как.
Вот как-то. Это в его житии написано. А ответ на ваш вопрос такой. Отец Архаим Андреевич уже сказал, что сейчас совершенно другое время. Сейчас невозможен общежительный устав в монастыре. В 18-м году на Большом соборе вставили вопрос и ответили, что уже тогда нельзя было ввести общежительный устав. И время изменилось не только в этом. Изменились люди. Менталитет изменился. Поэтому, конечно... Сегодня должны быть совершенно другие методы воспитания, прежде всего воспитания верующих. Я знаю очень много, я все время в экспедициях и везде. Я знаю, что сейчас очень мало знают и о догматах, и об уставе, и календаре. Вот сейчас нужен человек, который сможет поставить обучение, а не жесткие меры против тех, кто... не умеет, не хочет или не знает, что такое вера. А вот тогда это было спасение. Ведь не только церкви православной. Действительно, все сказано. Спасение церкви. Но это было спасение государства. Помните Великую Отечественную войну?
Да.
Вот вспомните Великую Отечественную войну. Какие жесточайшие меры были, чтобы... спасти страну от нашествия.
То есть какие-то моменты нужно проявить жесткость.
Обязательно. История сама диктует поведение людей, которые эту историю делают.
Я тут вспоминаю, конечно, историю, как бы я тут закончил книгу и святителя Николая Чудотворца, и вот эта история с пощечиной еретику Арию.
Заушение,
да. Когда в присутствии римского императора, когда... епископ наносит пощечину другому епископу, хотя и ересиарху, а за что грозит смертная казнь? В присутствии императора это было делать нельзя. Его наказывают, снимают епископские одежды, сажают в тюрьму, но потом прощают и вот все возвращают. Но, тем не менее, вот такой поступок. Я помню, кто-то комментировал, по-моему, митрополит Илларион, будучи в Италии, так сказать, там какие-то были разговоры на эту тему, сказал, что иногда в церкви нужно проявить жесткость жестче обычной или жесткость на максимуме. Без этого просто нельзя. А мне, как мирянину, это все, всегда я думаю над этим, до какой степени можно проявлять такую жесткость все-таки.
Вот нашли свое время.
Вот пример есть у нас такой. Мне кажется, жестче, чем преподобный Иосиф, но трудно найти человека. Или были такие в истории? В нашей истории, я имею в виду.
Вы знаете, нельзя делать Иосифа Волоцкого жестоким как таковым.
Нет, не жестоким.
Он же сам ничего не делал.
Я не говорю слово
жестоким. А как можно было в это время? Жестким обязательно.
Чтобы спасти страну и церковь, нужно иногда совершать такие поступки.
Борьба с волоцкими князьями, о собирании земли. Ведь мы забываем, какое колоссальное значение монастырь имел для своей округи. Кстати, преподобный он все родился на Волоколамской земле. И, во-вторых, какое колоссальное значение он имел вообще для земли русской. Вот только зная это, можно понять его жесткость.
А два слова о послании иконописцу. Ведь все-таки, кроме всего прочего, он был очень творческий человек. И самое интересное, что говорят, я помню со студенческих лет, может быть, это уже давно изменилось, это мнение, что благодаря ему... знаменитый Дионисий расписал и написал вот эти фрески в Ироническом соборе Ферапонтового монастыря. Так ли это? То есть был ли Дионисий последователем учения Иосифа Волоцкого, и какую роль сыграла вот эта потрясающая совершенно поэтичная книга «Послание иконописцу»?
На самом деле они были знакомы. Ну, с детства. Дело в том, что еще Дионисий расписывал собор Пафнутия Боровского монастыря, и там они, видно, познакомились. Угу. То есть Иосиф Волоцкий, он не был духовным отцом Дионисия. Духовным отцом был Пафнутий Волоский, ну, скорее всего, так как он жил. Так же, как и Иосиф Волоского. Там они как раз и познакомились, там же и трудились. И потом, когда преподобный Иосиф основал уже свой монастырь, конечно, он пригласил как своего духовного друга, духовного собрата к своему монастырь, и он также у нас расписывал наш первый каменный храм.
Да, еще при жизни.
Еще он 1485-м был построен.
При жизни.
И был в 86-м году, он расписал, к сожалению, он был разобран за ветхостью.
Хоть что-нибудь, хоть капелька сохранилась? Нет, ничего, да?
Ничего. То есть есть там кто-то у нас, есть одна монахиня, она...
Под клет.
Она, я сейчас скажу, что не Дионисия от храма остался, она говорит, что нашла где-то часть, где там где-то красный слой. Но я это не видел, сам не знаю. То, что осталось первого храма, у нас в 2001 году владык, покойный владык Терим, решил проводить в нижнем храме археологические раскопки. Потому что не было непонятно, где стоял храм первый каменный. То есть непонятно, где он был рядом, где стоял деревянный. И все были в догадках. Почему? А когда начали археологические раскопки внутри храма, нашли фундамент первого каменного храма. А так получилось, что он фундамент находится прямо внутри современного храма.
Да.
То есть получилось так, что новый храм строили, как бы, ну, убрали старый храм, и вокруг фундамента это самое. Больше сейчас даже была часть фундамента замодифицирована, там у нас есть такие окошки стеклянные, можно подойти и посмотреть фундамент. Валуны остались, валунный фундамент первого как раз храма каменного, который расписывал Дионисий. Вот. Так, такое было, как бы, сделано, можно сказать, открытие. Вот. И потом, как раз, когда открыли фундамент, было понимание, где находится захоронение преподобного Иосифа Волоского. Весь преподобный Иосиф до 2001 года был паскудом в земле захоронения, не как сейчас в раке мощей. То есть все вроде бы обследовали, было понимание, где надо копать. Ну и вот и владыка благословил, и по милости Божией были обретены мощи преподобного. Потом 2 года... Были всякие экспертизы, судмедэкспертизы всякие проводились, там изыскания, все, что можно было. И в 2003 году только мощи преподобного Иосифа были уже, естественно, всеобщее поклонение. Было доказано, даже вот у нас есть монастырь рядом с раковой мощей, вериги преподобного Иосифа, железо там около 10 килограмм. Когда исследовались, то на ключицах нашли идентичное железо, что вериги, чего сделано, тоже такое железо нашли на ключицах останков мощей. То есть это пропиталось так. Это было как бы одним из тоже таких вот знаков, что это мощь преподобного, потому что железо, свик, оно осталось на ключицах. Это, можно сказать, такой венец всей жизни, можно в монастыре сказать о митрополите Петериме, что нам нужно, такое духовное богатство для нас открыл мощь преподобного для поклонения. Это, конечно, было самым, можно сказать, значимым событием.
В хорошем смысле слова, монастырю повезло, что они под судом были.
Да. Вы знаете, еще одно потрясающее совершенно. Нет ни одних столь почитаемых святых мощей, которые не только ученые нашли, но здесь была вся наука, действительно, все экспертизы. Причем все самые разные экспертизы. Так что здесь объединение церкви православной, памяти монастырской жизни и современной науки, которая доказала, что это именно те самые мощи.
Судим, как мы работу проделали. Опять я вернусь к святителю Николаю, когда пытались доказать, потому что 5 Николаев было, и нужно было понять, какой из них 4-й, 6-й век. Ученые там все, весь мир этим занимался, тоже все исследовали. А мы тоже идем этим путем. И, наверное, правильно делаем. Вот не повезло Савино-Старожевскому монастырю, потому что, вернее, повезло, но по-другому. Пропали мощи, а потом какой-то высокий чин НКВД вернул их. Мы не знаем имени этого человека, который просил его никогда не раскрывать и не говорить. А ведь именно он спас эти мощи. Сотрудник, высокий очень чин органов НКВД. По-всякому бывает. Вот. Исходя из того, что это я просто уже говорю так, что наше время истекает, действительно осталось буквально пару минут. Что бы мы хотели в завершении сказать такое, что для вас важно, но мы не сказали? По книге
пожалуйста.
Или Иосифе?
Пожалуйста, отец Сергей Матвеевич, потом я 2 слова скажу.
Ну, мы еще раз благодарим Фонд социально-культурных инициатив Медведеву Светлану Владимировну за большое дело, за всю эту серию. И, в частности, мы очень благодарим за этот труд, который был сделан, можно сказать, такой эпохальный труд о нашем святом преподобном. Мы очень благодарны. И с Божьей помощью надеемся на дальнейшее сотрудничество. Слава Божию.
Спасибо большое.
Вы знаете, эта книга действительно показывает, что все наследие Иосифа Волоцкого сохранилось. Великие труды против ереси, великое собирание святоотеческих и русских православных книг, великое строительство, начатое им, и которое продолжали после польского нашествия. Все основное, вот я говорю, создатель эстетики церковной, руководитель крупнейшего монастыря. И вот мы постарались в этой книге отразить именно то, что святые не умирают, святые не уходят, такие, как преподобный Иосиф Волоцкий. Они оставляют свое наследие, которое входит полностью в современную нашу жизнь.
Спасибо. То есть он достоин того, чтобы его... Ну, очень современное слово, но в хорошем смысле этого слова – пропагандировать. То есть мы должны каких-то святых действительно как бы возвращать в память людей. Многие не знают, потому что то, что внесено в школьные учебники – это одно. А есть святые, которые не внесены ни в какие учебники, и люди слышали, бывали, но не знают.
Несомненно. И очень важно, чтобы тот, кто будет писать для широкого круга людей об Иосифе Волоцком, учел все его наследие, все его значение и сумел правильно написать, что он в какой-то степени создает в это время русскую православную церковь.
Замечательно. Вот ни много ни мало вот такую роль сыграл преподобный Иосиф Волоцкий в истории России, в истории русской церкви. Напоминаю, что в нашей программе принимали участие наместник Иосифа Волоцкого монастыря архимандрит Сергий Воронков, и также Ирина Васильевна Поздеева, профессор и доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Спасибо вам огромное. Надеемся, что мы увидимся еще, и, может быть, даже в связи с другими книгами. Поздравляем Фонд социально-культурных инициатив с очередным томом в этой серии «Святые России». Успехов, удачи и вперед. Нам нужно трудиться и делать серьезные книги. Спасибо. Всего вам самого
доброго.
Спасибо.